Всем привет! Это Таня и Малинчик говорит. Подкаст про изучение языка науки через личные истории. В этом выпуске, уже пятом, я расскажу про сложный выбор, индейские имена, колыбельные и страшные кокосы. После недели странного недомедового месяца, когда мы с мужем носились с документами, переводами, нотариальными заверениями, я вернулась в Москву, чтобы продолжить бюрократическую гонку, но уже тут, в России. По завершении я обнаружила интересную вещь. Я была беременна. Учитывая тот факт, что к детям я равнодушна, новость была так себе. Впрочем, я с энтузиазмом бросила курить, купила поливитамины и начала жрать за троих. Спустя 3-4 месяца выяснилось, что, вероятно, будет девочка. Мы с мужем воодушевленно проводили скайп-сеансы, перебирая кучу имен русских и испанских. Выяснилось, что много русских довольно милых имен на испанском звучат по-идиотски. Против испанских имен был муж, который жаждал экзотики. В его представлении вершиной экзотики были имена Раиса и Тамара. Раиса, потому что жена Горбачева, а Тамара, потому что он где-то начитался лермонтовского демона. Собрав в кулак все свои знания испанского, я полезла в интернет искать имена на науатле. Что тут сказать? Я их нашла. Алотль. С науатля переводится как ара, в смысле попугай ара. В индейской культуре эта птица символизирует плодородие. Нет, спасибо, подумала я и поскроллила дальше. Сиуакуатль – женщина-змея. Для ацтеков змея – символ начала жизни и здоровья. Вот уж буквально можно будет говорить «пригрела змею на груди». Едем дальше. Истаксиуатль – белая женщина. В честь вулкана в Мексике с одноименным названием. А уж если отчество прибавить, Истаксиуатль – Хисусовна. В этот момент я сидела в метро и взоржала на весь вагон, как молодой конь. Два места со мной сразу освободились. Ладно, что там у нас еще? Шачикетцаль. В ацтекской мифологии богиня красоты и любви. Это имя туда же, что и предыдущее. Яосиуатль. Женщина-воин. Нет, дочь не заслуживает быть жертвой родительских экспериментов, подумала я и закрыла вопрос с именем на время. Еще несколько месяцев спустя приехал муж, в очередной раз отверг Даниэлу, Долорес и Эвиту, а я наложила табу на Тамару и Раису. В итоге сошлись на Кире, и я пошла рожать. В это время моя мама с бабушкой где-то прочли, что у Кир печальная судьба, и из роддома под давлением общественности я принесла уже Екатерину. То мы Екатерину и нас с мужем ждала машина времени. Мы поняли, что попали прямиком в начало 80-х годов прошлого века, когда старшее женское поколение, то есть моя мама и бабушка, забрали у нас розовые комбинезончики и пачку памперсов, вручив марлевые подгузники и пеленки. И началось. Особенно весело пришлось мужу. Он классно научился пеленать и постоянно фоткал кулек с ребенком, отправляя свидетельство российской дремучести и отсталости родственникам в Мексику. Ночами муж ходил кругами по гостиной, раскачивал кряхтящий сверток и напевал колыбельную, которую он, покопавшись, достал из глубин своей памяти. Я сквозь сон дивилась странному тексту песенки, но предпочитала не вмешиваться, а поспать лишние часика два. С каждой ночью напев становился все яростней, а дочь в пеленках укачивали все энергичней, отчего она вопила, не переставая. Как будто того и ждали, бабушка с мамой радостно забегали в спальню успокаивать дитя, а мы сидели на краю кровати с мужем, как два мрачных идиота. Потом я выкинула и марлевые подгузники, и пеленки, вернула памперсы, но робкая бабушкина
«Кожа ведь не бежит!»
Сказала, что в противном случае уже дышать не будем мы с мужем. Сон сразу наладился, а вот колыбельную я запомнила, хотя ее уже никто не пел. Почему у мексиканских детей пугают кокосами? Если колыбельную перевести с испанского, то получится, что это такое. «Спи, спи, мое дитя, не то придет кокос и съест тебя». Причем тут кокос? На самом деле коко для испаноговорящих, не только мексиканских детей, это то же самое, что для русских бабайка. Какой-то дух, который приходит ночью и пугает незасыпающих и непослушных детей. Обычно он живет под кроватью. Слово коко, по мнению исследователей из университета Севильи Альберто дель Кампо Техедо, и Фернандо Руиса Моралеса, имеет различную этимологию, например, от греческого «кокос» – покалеченный, изуродованный, или же от латинского «кукулус» – капюшон. А также исследователи сделали предположение, что «коко» может идти от слова «нанаутли» – «кокхо» – «вред». С моей точки зрения, последняя версия интересная, но нуждается в небольшом уточнении. На мой взгляд, этимология слова «коко» действительно вполне может быть связана с «науатлем», но только с существительным «кокош» – «болезнь» или глаголом Коко, болеть. Но последняя буква потерялась, и мы в итоге получили того самого Коко, о котором поется в колыбели. То есть спи, мое дитя, спи, иначе заболеешь ты. То есть болезнь тебя съест. Ну, вот так уже куда логичнее. Что касается индейских имен, то в прошлом в общинах коренных народов давать имя ребенку было естественным действием, которое никак не регулировалось правилами, введенными католицизмом. Сегодня в этих же общинах коренных народов собственные имена на родном языке не используются часто, а в основном используются имена на испанском языке, которые, как считают исследователи из университета Веракруса, были навязаны индейцам практически с момента их завоевания. Впрочем, индейские имена, как мужские, так и женские, имеют очень особенную ауру. Они, в принципе, в странах Латинской Америки, особенно где процент коренного населения довольно высок, эти имена довольно популярны. Причем сейчас они переживают второе рождение, и давать ребенку индейское имя даже, ну, можно сказать, почти что модно. Наиболее популярные индейские имена в Мексике, которые имеют происхождение из науатля, это Куаутемок для мужчин и Шочтль и Ситлали для женщин. Это из личных наблюдений. Сегодня в грамматической рубрике продолжим разговор о существительных в науатле. И на этот раз поговорим про существительные, обозначающие название жителей определенной местности. На испанском они называются gentilicios. Такие существительные — способ показать, откуда человек. Все эти слова произносят от названия мест, то есть от топонимов. Когда мы хотим сказать, что человек откуда-то, то мы просто меняем окончание топонима «ко», которое означает место, на окончании «кат» для единственного числа и на «ка» для множественного. Например, возьмем такой топоним, как «Мехико». На науатле «Мехико» будет «Мешико». «Мексиканец» будет «Мешикат». «Мексиканцы» — «Мешика». Также поступаем с топонимами, заканчивающимися на «тлан». Меняем это окончание на «текатль» для единственного числа и на «тека» для множественного. Например, возьмем Перу. «Инкатлан» — «инкатекатль» — «перуанец», «инкатека» — «перуанцы». Давайте возьмем что-то более актуальное. Например, «Россия» — «Русия» — «русский» — «рушитекатль» или «рушиатль». Много русских — «рушитека». То же самое и с братской Белоруссией. Белоруссия, Белоруссия, белорус, белорушиятль или белорушикатль, белорусы, белорушика. И наш словарик на сегодня. Счет от 5 до 10. 6. Чикуасен. 7. Чикоме. 8. Чикуэй. 9. Чикнауи. 10. Махтлакли. Давайте добавим членов семьи. Мама. Нантли. Папа. Тахтли — ребенок, Пили — дедушка, Коли. В прошлом выпуске я обещала сообщить результаты домашнего задания. Нужно было взять два существительных — темачтиани — учитель, и амошли — книга, и образовать от них множественное число. Темачтиани — учитель, темачтианиме — много учителей, амошли — книга, амоштин — много книг. Пожалуй, на сегодня это все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм, присылайте обратную связь по электронной почте. Все ссылки в описании подкаста. Оставляйте комментарии в любых подкаст-приложениях, рассказывайте об этом подкасте друзьям. Тласо камати и уан туцикате. Спасибо и пока!